У эфіры «Свабода», вынікі панядзелка 5 снежня. З вамі Ганна Соусь. У Литве на сустрэчы АБСЕ дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон выкажа падтрымку дэмакратычным сілам постсавецкіх краінаў. Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Адзінай Расіі на выбарах страціла парламенцкую большасць. Ці паўплываюць вынікі парламенцкіх выбараў у Расіі на беларуска-расійскія дачыненні? Меркаванне рэдактара аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктара Дзятліковіча і аглядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў панядзелка 5 снежня, званкі слухачоў і да 220-й гадавіны смерці Вольфганга Амадэя Моцарта прагучыць фрагмент з ягонай 40-й сімфоніі. Усё гэта пазней у нашай праграме, але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 6 снежня будзе воблачна з праясненнямі, у асобных раёнах кароткачасовыя ападкі. Дождж, мокры снег. Тэмпература паветра ўначы -3, +2, удзень ад 0 да 5 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Кіруючая партыя «Адзіная Расія» страціла канстытуцыйную большасць у парламенце. Палітолог Алексей Кароль прагназуе, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Расіі могуць ісці ў беларускім кірунку. Мікалай Статкевіч заклікае правесці акцыі салідарнасці ў гадавіну разгону плошчы і стварыць шырокі народны рух за вольныя выбары. Яго праграмны артыкул, напісаны за кратамі, названы «Каб выйсці з тупіку». Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская даслала ліст жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыне Халіп.
Мы ў Польшчы не прымаем такія дзеянні рэжыма, як пазбаўленне волі ў якасці інструмента палітычнай барацьбы.
Аўтамабільнае паліва падаражэла ў Беларусі сёлета 11 раз. Эксперты чакаюць, што паступова яго цана будзе даведзеная да расійскага ўзроўню. Прэм'ер Расіі Пуцін у сувязі з набыццём беларускага прадпрыемства прапанаваў кіраўніку «Газпраму» Алексею Мілеру удвая павысіць узровень заробкаў на «Белтрансгазе». Паводле некаторых крыніцаў зарплата можа павялічыцца з 4 до 8 мільёнаў рублёў.
Патэлефанаваў сваім знаёмым, які там працуе, кажа, што нам жа ўсё роўна пад якую дуду плясаць, нам галоўна, каб плацілі.
Сергія Каваленко ізноў судзяць за вывешванне нацыянальных сцягоў у Віцебску. На гэты раз доказамі міліцыянтаў сталі фотаздымкі з незалежных сайтаў, а таксама відэа з інтэрнэту. У Беларусі за мяжой працягваецца кампанія пратэсту супраць смяротнага пакарання, вынесенага абвінавачаным за тэракт у мінскім метро. Праабаронцы з беларускага гельсінскага камітэту сёння накіравалі зварот на імя Валенціна Сукалы з прапановай вынесці пратэст на рашэнне суду.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. 6-7 снежня ў Літву прыязджае дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая павінна выказаць падтрымку дэмакратычным сілам постсавецкіх краінаў на ўсход ад Літвы, заявіў міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Клінтон павінна ўзяць удзел у сустрэчы міністраў краін АБСЕ. Сустрэча адбудзецца ў Вільні, бо Літва сёлета старшынёя ў АБСЕ. З Вільні мая калега Таццяна Поклад.
Сёння такі дзень на пярэдадні сесіі Рады міністраў АБСЕ, калі чакаецца больш за 40 міністраў, а таксама высокі прадстаўнікаў развязу у замежнай палітыцы Кэтрын Эштон і дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Так вось, гэты дзень на пярэдадні аказаўся сапраўды такі насычаны беларускімі праблемамі. Справа ў тым, што сёння праходзіць так званая паралельная канферэнцыя грамадзянскай супольнасці АБСЕ. І вось на ёй выпрацоўваліся заявы, высновы, якія цяпер перададзеныя для міністраў. І на закрыццё гэтай канферэнцыі прыехаў міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс, які прыняў вось усе гэтыя выпрацаваныя заявы і высновы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Менавіта ў часе гэтай канферэнцыі выступалі прадстаўнікі беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама такія вядомыя для беларусаў ўжо прадстаўнікі замежных праваабарончых арганізацыяў. Ну, прыватнасці, кіраўнік Freedom House Дэвід Крэймер сказал у часе этой конференции, после журналистам сказал у часе интервью про то, что Лукашенко уявляет погрозу для людей Беларуси, для их незалежности, и что необходимо поширать экономичные санкции у дочинения до Беларуси. Вот так само на этой конференции весь час сгадывался Беляцкий. У кочатковых высновах и заявах параллельной конференции гучало наибольш менавито про необходимость вызволения Олеся Беляцкого, и у часе этой конференции многие, я бачила, ходили у майках, где потребовалась свобода Олесю Беляцкому. Что еще важное прогучало? Прогучало потребование необходимости реформы АБСЕ, как организации, которая страшивает свою деятельность, свою активность. Ну и сподеваю на то, что все-таки эта деятельность будет обновленная. И сегодня же было первое официальное мероприемство, на котором так само я присутствовала, когда министр внешних справов Литвы Аудронис Ажубалис и Дуня Міятавіч, представниця по свободе прессы АБСН, зробили такую уступную конференцию для сессии Рады АБСН и отказали на питание журналистов и про Беларусь. В приватности Дуня Міятавіч заявила, что она планирует встретиться с министром внешних справ Беларуси Сергеем Мартыновым завтра, что она памятает и ведает про Беларусь и отсочивает ситуацию, что ситуация с правами человека и со свободами СМИ у Беларуси значно погоршилась, по поводу ее слов. Дуня Міятавіч в приватности сказала, что ситуация совсем не ружовая, только погоршается ситуация, и пообещала, что завтра в часе ее встречи с Сергеем Мартыновым, министром внешних справ Беларуси, она будет про это размовлять. Ну и опошний такий цікавий акцент, вельми активно проявляет себе громадянская супольность в таких вуличных акциях, потому что сегодня, востоке недавно закончилось вельми видовищное такое слайд-шоу на Ратушном пляце у центра Вильни, где представлялось несколько десятков слайдов о проблемах прав человека в Беларуси, о политизняволенных в Беларуси, и там около сотни человек брали удел в этом. Это было перед приемом у ратуши, где мэр после принимал удельников этой конференции. Ну и вот завтра так само перед открытием сессии Рады министров АБСЕ уже плануются именно белорусские пикеты с фокусом на проблему с правами человека и с политизняволенными в Беларуси.
Звільни Тетяна Поклад. Подробязності візиту Гілларі Клінтон 6 і 7 снежня у ефірі і на сайті «Свободи».
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір ад 6 до 8 раніцы,
ад 6 вечара до полночі.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды. У часе нядзельных выбараў у Дзяржаўную думу Расіі вялікая частка выбарцаў галасавала супраць кіроўнай партыі «Адзіная Расія». У выніку тая страціла канстытуцыйную большасць. Апазіцыя заявіла пра вялікую колькасць парушэнняў і выкарыстання ўлады адміністрацыйнага рэсурсу. Пра вынікі расійскіх выбараў Валер Каліноўскі.
Российский интернет переполнены сведениями про порушение и выкористание административного ресурса под час выборов 4 снежня. С заявами на этот конт выступили лидеры оппозиционных партий. Однако кончатковый выник выборов стался на диво близким до прогнозу авторитетного Левада-центру от 11 листопада. На думку московского политолога Марка Урнова, это значит, что массовые порушения, которые были зафиксованы, не смогли истотным чином сказить выбор громадства.
Это не означает, что выборы были чистые. Это просто означает, что все эти вот карусели, подлоги, вбрасывания, какие-то безумные цифры на Северном Кавказе, они общую картину все равно не сильно сместили.
«Одиная Россия» отрымливает простую большесть у Думе, але у теперешней ситуации истотно великое скорочение и вынику у поравнанни с минулыми выборами, меркуя Марк Урнов.
А во-вторых, то, что это резкое сокращение количества мест произошло, несмотря на образование Народного фронта, усилий Путина и Медведева поддержать эту партию, но ничего не помогло, потому что происходило на фоне очень резкого падения популярности самого Путина и Медведева тоже.
Таким чином, фактор Путина перестал працевать, и перспектива президентских выборов для него не является такой близкучей, свидетельством чему и нервовая реакция российских уладов на протестирование протесты на улицах и в интернете.
Но всяко становится понятно, что нынешний режим прошел пик своей поддержки и сейчас активно катится в ослабление.
Негледзячы на гэта, Марк Урноў мяркуе, што прыслухацца да голасу тых, хто галасаваў з пратэсту, дзейная расійская ўлада не захоча. Мяняцца, праводзіць рэформы Пуцін не будзе. Хутчэй будзе рух у супрацьлеглым кірунку, уціск апазіцыі і імкненне пагасіць любыя ўспышкі пратэсту. Карацей, будзе рухацца па беларускім кірунку. Хоць у адрозненні ад Беларусі на гэтых выбарах у Расіі галасы лічылі, мяркуе Марк Урноў.
А што будзе з галасамі на выборах президента, и это мы еще посмотрим, потому что, в конце концов, все же понимают, что в наших условиях думские выборы – это не бог есть что. Здесь и посчитать можно, а вот когда до главных выборов доберутся, вот посмотрим, насколько мы от вас отличаемся.
Белорусский политолог Алексей Король российские выборы назвал у пэўнай ступени демократичными и непрадказальными.
Потому что по усіх параметрах кампании, якую вялі, скажем так, кіроўныя колы, праз сваю партыю і праз адміністрацыйны рэсурс яны разлічвалі на канстытуцыйную большасць. Гэтага не атрымалася. Другі вывод, што галасоў больш атрымала кампартыя і астатнія партыі, гэта хутчэй за ўсё пратэстнае галасаванне супраць панавання праўладнай партыі і расчараванне ў палітыкі прэзідэнта Медведева. Па-трэцяе, сістэма правядзення выбарчых кампаній і падліку галасоў яшчэ не дасягнула беларускай кіруемасці.
Алексей Кароль прагназуе, што да арганізацыі наступных прэзідэнцкіх выбараў расійская ўлада паставіцца больш жорстка, ідучы ў так званым беларускім кірунку. У выніку Пуцін можа быць абраны прэзідэнтам, але яму давядзецца лічыцца з ростам пратэстных настрояў. Збліжэнне маскоўскага і менскага рэжымаў будзе працягвацца, мяркуе спадар Кароль. Але за кошт палітычнага падпарадкавання Беларусі ўзамен за эканамічныя прэферэнцыі.
Валер Каліноўскі. Мы працягнем гэтую тэму пазней у гутарцы з госцем свабоды, рэдактарам аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктарам Дзетліковічам. А зараз меркаванне аглядальніка свабоды Юрыя Дракахруста.
Козыр для Лукашэнкі. Гэта я пра вынікі расійскіх выбараў. Калі ўрадавая партыя ледзь набірае палову галасоў, с пункту гледжання аўтарытарнага мыслення гэта не проста параза, гэта катастрофа. І не выклікае сумневу, што беларускія дзяржаўныя СМІ яшчэ доўга будуць тлумачыць беларусам, да чаго давяла расійскіх братоў тамтэйшая ўлада, у той час якая чынная. Словам, дзякуй, Александр Ігоравіч, за наша шчаслівае дзяцінства, а таксама сталасць і старасць. Аднак, акрамя гэтай збольшага псіхалагічнай перавагі, ёсць і чыста практычна-палітычныя. Зразумела, гаворка не ідзе аб вяртанні ельцынскіх часоў, калі лукашэнкаўскія сябры-камуністы фактычна кантралявалі Думу, і яна была рэальным рычагом уплыву беларускага кіраўніка на расійскую палітыку. Няма таго, што раніш было, як пісаў класік. Але калі ў Думе мінулага склікання партыя Крамля мела канстытуцыйную большасць, і на бубненні камуністычнай фракцыі расійскае кіраўніцтва магло проста не звяртаць увагі, то цяпер палітычная вага адвакатаў Лукашэнкі ўзрастае. Проста ігнараваць іх можа ўжо і не атрымацца. Варта значыць, што ўсе апазіцыйныя пераможцы нядзельных выбараў і «Справедлівая Расія», і ЛДПР, і КПРФ па многіх пазіцыях бліжэй да Лукашэнкі, чым да Пуціна. Правда, апошнім часам, скажам, Жириновскі пры нагодзе адпускае на адрас афіцыйнага Менску даволі вострыя шпількі. Але гэта выпадак, які адпавядае расійскай прымаўцы, мілыя браняцца, толькі цешацца. У 2006 годзе Жириновскі, ледзь не як афіцыйны прадстаўнік беларускага агітпрапу, каментаваў у простым эфіры БТ вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Дамовіцца і цяпер, калі спатрэбіцца. Але справа нават не ў гэтым. Погляды новой думской оппозиции нават не такие уже и важные. Важно то, что яна есть, что яна набывает большую вагу, что у России з'являются новые центры, коли не принятя решений, то уплыву на их придяцё. Это добро с пункту гледжання демократии, а лишь с пункту гледжання замежных авторитарных режимов, настолько глубоко, как белорусские, уплишенных в российскую политику. Про расійскі ўплыў на Беларусі, які асабліва ўзмацніўся апошнім часам, не піша толькі лянівы. Аднак ён, прынамсі, патэнцыйна не аднабаковы. І чым больш на расійскім палітычным полі гульцоў і на агул прасторы, тым больш прасторы для гульні там у беларускага прэзідэнта. Есть, разумело, во уплыве российских выборов на Беларусь иншие аспекты. Скажем, досвід при всех мачимых оговорках и удокладнениях значно больше, чем у Беларуси демократии. Не глядя на все карусели и иншие труки, поравнание теперешней российской выборчей системы с советской выглядают мощным перебольшением. Может, кто забылся, и не ведая, але оно не было такого в советские часы, как керующие и накировывающие силы советского громадства ледве натягивало на выборах 50%. У России имитационная, манипуляционная, але все же демократия. У Беларуси щирый, открытый авторитаризм. Але в основе из этого поравнания разные люди в Беларуси могут сделать разные. Одни могут натхниться, мовляв, навод у России, якая совсем не узор демократии, и ей все же больше, чем в Беларуси. И не як дико Беларуси быть опошней выспой старомодного авторитаризма в регионе. Але иншими, переважно людьми влады, это может быть воспринято как урок. Заигрались российские влады в разные манипуляционные технологии, в партии, в дебаты. Посподевались на непереможную моц телевизийной трубы. И отримали попыхи от российского народу. Лечи, а май, что сгубили уладу. Як той казав, выборы – занадто серьезная справа, каб доверять ее народу. У приватности, хучей за все, на фоне выников российских думских выборов, пляны Белой Руси перетвориться в партию так и застануться плянами. От добра добра не шукаюсь. Ну, а вертаючись до уплыву выборов на двухбаковые дочинения, варто сказать, что его, зразумело, не треба перебольшивать. Реальная улада в России застается у тех, у кого и была. У цековику скончится там демократия, так что в этом сенсе высшая улада в России станет еще больше монолитной, чем была опошние 4 года. Так что для керовника Беларуси выники российских думских выборов – это хиба козырная шестерка, отриманная перед довольно кепской раздачей.
Аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пракаментуеце ягоны артыкул у блогу на сайце Свабоды. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 5 снежня. У Литву проезжает дзяржсакратар США Гиллари Клинтон, якая повинна выказать подтрымку демократичным силам постсоветских краинов на усход от Литвы. Российская улада прошла пик своей подтрымки. «Одиная Россия» на парламентских выборах стратила конституционную большесть. Политвязень Миколай Статкевич закликает провести акции солидарности у годовину разгону площади и створить широкий народный рух за вольные выборы. Жонка президента Польши Ганна Комаровская дослала лист жонцы былого кандидата на президента Андрея Санникова Ирине Халіп. Автомобильное паливо подорожало в Беларуси сёлета 11 раз. Эксперты чекают, что поступово его цена будет доведенная до российского узровню. Протягиваем программу. Інвалід другой групы Святлана Чорная абвясціла галадоўку супраць пакарання смерцю Канавалава і Кавалёва. Яна выказала сумнеў, што суд пакараў сапраўды вінаватых людзей і напісала адкрыты ліст кіраўніку дзяржавы далей і на студзінская.
Светлана Чорная у приватности пиша: «Наша краина – цивилизованная держава. Однако у ее хочет покарать смертью двух молодых людей, вина яких выкликая великий сумнев немалой частки насельництва моей краины, уключно с потерпелыми от теракту. Вина их так само выкликая сумнев международной громадскости. У выпадку, коли мела место судовая помылка, гэта пляма не будет змытая с имя президента моей краины». Светлана Чорная распавяла Радио Свабода, что она уважливо сачыла за процессом, ходила на абвяшчэнне прысуду. Сама вельмі эмоцыйна переживала, калі пачула рашэнне, и вырашыла звернуться до апошняй инстанции – кіраўніка державы.
Я вообще считаю онлайнер, постоянно цитирует его. Он знает о том, что большая часть белорусов против этой смертной казни, и при принятии решения он будет учитывать это мнение.
Ну, вот у вас хоть кропля надеи есть, что дойдет этот лист до президента, что он прислухается?
Если бы я ничего не сделала, то точно бы ее не было. Я попыталась со своей стороны найти точку воздействия какую-то. Я думаю, что это должны сделать люди, которые больше в политике. У любого человека, в том числе у президента любой страны, есть какие-то точки, на которые можно воздействовать. Тем более Лукашенко может на что-то согласиться в обмен на что-то. Пусть они что-то сделают, пусть они его купят, пусть они дипломатично как-то его обманут. Я считаю, что это можно. Поэтому надежда у меня все равно есть. Эти люди сейчас двое, которых осудили, они не должны умереть. Этого нельзя допустить. Я не знаю, как потом мы дальше будем жить здесь.
Светлана Чорная розповіла, що з 30 листопада, дня винесення присуду Коновалову і Ковальову, не приймає їжі, п'є тільки воду.
Інна Студінська. У Білорусі за межою протягується кампанія протесту супроць смяротного покарання, винесеного обвинуваченим за теракт у Мінським метро Дмитрію Коновалову і Владиславу Ковальову. Адмислоўцы заявляють, що основою протестних настроїв у білоруському громадстві і за межі є недовір до судової системи Білорусі. Далі Галина Абакунчик.
Для світу без смертного покарання. Так називався міжнародний форум у Ватикані, під час якого папа римський Бенедикт XVI виступив з промовою за відміну смертного покарання у світі. У гэтый ж день, 30 листопада, у Беларуси были осуджены до расстрелу двое громадян Украины, обвинувачаные за теракт у Менском метро. С гэтай причины митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич звернулся до Александра Лукашенко с закликом отменить смертное покарание и, у приватности, относно Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Говорить прессовый сократар ксёнц Юрий Санько.
И он конкретно там подкреслил, что в связи с опошними этими деяниями относно Коновалова и Ковалева, это присуду их, и он выказывается относно присуду. Народное число Беларуси повинен быть отменено.
Жыхарка столицы Светлана Трацякова свой протест супраць смяротнага выраку выказала тым, что запросила Любов и Татьяну Ковалевых, мать и сестру одного из осудженных, пожить у своей кватеры, покуль жанчыны знаходятся у Менску. Говорит Светлана Трацякова.
Я сама мама, у меня тоже ребенок. Я, мне кажется, выражаю мнение многих мам, которые не смогли прийти. Во всяком случае, люди меня окружающие однозначно реагируют на эту ситуацию. Что вина пока человека не доказана, значит, он невиновен. То есть наши суды почему-то забыли такое простое понятие, как презумпция невиновности.
Любовь Ковалева так само поведомила, что у Менску она периодично живе еще в одной семье, где от выбуху метро потерпела дочка, отрымавши физичные травмы. Женщина каже, что подтримка вельми многих знакомых и незнакомых людей натхняя ее змагаться за життё своего сына, говорит Любовь Ковалева.
Они ко мне подошли, со мной поговорили, они предложили мне в таком виде помощь, зная, что в Минске очень сложно, и квартира, и дорого. Со мной столько сейчас людей, если бы только знали, сколько людей мне помогает, поддерживает. В такой ситуации, когда ты остаешься один на один со своей бедой, и в результате оказывается, что столько людей со мной, вы поймите, для меня это такой стимул бороться, такой стимул идти вперед, мне это силы дает.
Днями Любовь Ковалева передала у президентскую администрацию зворот до Александра Лукашенко об помиловании своего сына. За отмену смертного покарания Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву выказались так само многие замежные политики и представники международных правооборонных организаций. Политолог Владимир Мацкевич меркует, что гэткая реакция белорусской и международной супольности есть сведчением недоверу до судовой системы Беларуси.
Вырок гэты будет приведен в выконание именем Республики Беларусь, то бок народа Беларуси, то бок нашими именами, коли мы колисти на референдуме проголосовали за то, как покинуть народное покарание Украине. И думаю, что тут не столько проява солидарности и спочувания, кольки вот задумление такое в этих акциях. Ну, а то, что выказывается и Кондрусевич, и иншие, ну, это официальное уже ставление до того, что судовая система за этот год цалком себе дискредитовала и политичными судами, и вот этим судом. Мы не можем больше, никаких подстав не маем доверять судовой системе. А жить в Украине, где суд несправедливый, это страшно.
Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований провел у Беларуси пытание, у вынику якого только 21% громадян у переважной большести сталого веку поверили официальной версии обвиноватости у выбуху Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева.
Галина Бакунчик. На эту тему шмат выказываются и слухачи свободы.
Хочу выказать свое меркование на кон теракту. Мое бачение такое. Обвал рубля, взлетели цены, нема валюты, Европа налаживает санкции, Лукашенко завсёды трусит. И вот теракт. Нехай бачат люди, что это нашла страшней высоких цен. И нехай ведают, как добро працюють у нас спецслужбы. И это, конечно, заслуга Лукашенко. Его ж электорат завсёды говорит, если бы не было войны. Так что эти хлопцов просто скористали. Как можно Витебских без прописки так хутко найти в таком городе?
Один слухач сказал, что поднимают верхов. Дороженький, коли б тебе арештовали ни за что, коли бы избили. А тут житё на кон поставлено двоих людей. А чи виноватые, не чи виноватые. Вот и потребно верхов подымать.
Слушая, как люди выступают за смертное покарание, вспоминаю слово Писания. Бо коли вы даруете людям провинности их, то и вам даруй Отец ваш, что в небесах. Сказано Сыном Божьим Иисусом Христовым на горной проповеди. Так будем же даровать, как бы нам даровали. Сергей Шемьонко, литератор и проповедник.
Знаете, прежде всего, давайте не будем трогать здесь родственников, потому что родственникам все равно, кто будет убийца. Иванов, Петров, Сидоров, Ковалев или Коновалов, лишь бы убийца был наказан. Но здесь еще есть и другая ситуация. Вы знаете, меня немножко поражает такая дурашливая наивность наших белорусских мужчин. В 25 минут 9, вот полдевятого вечера, только что по контурах, я видела одну маленькую клоунадку. Мужчина говорит, вот я бы, если бы нужно, кричал бы, я невиновен, невиновен, столько бы минут кричал. Но знаете, вот судя по вашим программам, да, и по книгам, если «Архипелаг ГУЛАГ» читать 30-е годы, то, как выбивают показания в тюрьмах, да, я думаю, что это известно. Так что, вы знаете, если бы этот несчастный побыл бы там на этих растяжках или прищемили бы ему руки, ноги и другой орган, вряд ли решился бы он на этот подвиг.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Свобода», выники понеделка, 5 снежня. С вами Ганна Соусь. Российская улада стратила пик своей подтрымки. «Одиная Россия» на парламентских выборах стратила конституционную большесть. Теплывают выники парламентских выборов России на белорусско-российские дочинения. Меркование редактора отдела политики часопису «Русский репортер» не узабавя у нашей программе. Варшакая подсумование інших подей у понеделка 5 снежня, звонки слухачоу, але спочатку коротко прогноз надвор'я на уторок. 6 снежня будет воблачно с прояснениями, у особных районах короткочасовые опадки, дождь, мокрый снег, температура поветра у ночи минус 3 плюс 2, у день от 0 до 5 градусов тепла. А зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Российская улада прошла пик своей подтримки. Керующая партия «Одиная Россия» стратила конституционную большинство у парламенте. Политолог Алексей Король прогнозует, что наступные президентские выборы у России могут идти у белорусским керунку. Николай Статкевич закликает провести акции солидарности у годовину разгону площади и створить широкий народный рух за вольные выборы. Его программный артикул, написанный за кратами, названы «Каб выйти з тупіку». Жонка президента Польщі Ганна Комаровская дослала лист жонці былого кандидата на президента Андрія Саннікова Ірині Халіп.
Ми у Польщі не приймаємо такі дії режиму, як позбавлення волі у якості інструмента політичної боротьби.
Автомобільне паліво подорожило у Білорусі сьогодні 11 раз. Експерти чекають, що поступово його ціна буде доведена до російського узровню. Прем'єр Росії Путін у сувязі з набиттям білоруського підприємства пропонував керівнику «Газпрому» Олексію Міллеру удвоє повисити узровень заробків на «Белтрансгазі». Поводле некоторых крыніцаў зарплата можа павялічыцца з 4 до 8 мільёнаў рублёў.
Патэлефанаваў сваім знаёмым, які там працуе, кажа, што нам жа ўсё равно пад якую дуду плясаць, нам галоўна, каб плацілі.
Сергей Каваленко ізноў судзяць за вывешванне нацыянальных сцягоў у Віцебску. На гэты раз доказамі міліцыянтаў сталі фотаздымкі з незалежных сайтаў, а таксама відэа з інтэрнэту. У Беларусі за мяжой працягваецца кампанія пратэсту супраць смяротнага пакарання, вынесенага абвінавачаным за тэракт у Менскім метро. Праабаронцы з беларускага Гельсінскага камітэта сёння накіравалі зварот на імя Валенціна Сукалы з прапановай вынесці пратэст на рашэнне суду.
Алена Тиханович, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У Росіі підсумовують виніки чергових думських вибораў. У новому парламенті керовної партії «Адзіная Росія» не буде мець конституційної більшості. Як гэта може паўплываць на беларуска-расійскі дачыненні? Я запыталася гостя «Свабоды», редактора аддзелу «Палітыкі» часопісу «Рускі репартёр» Віктара Дзятліковіча.
Ну, я думаю, что наврать поуплывает, потому что политика в отношении Белоруссии вызначается все-таки не в Державной Думе России, а у Кремля. Депутаты Державной Думы фактически николи не выступали по властной инициативе с некими там заявами, да, с некими инициативами, что тычется Беларуси. Тому я бы не сказал, что роль Державной Думы такая же великая у относительных двух наших краин.
А коли поравновывать махчимости принятия решения у Российской Державной Думы и Белорусским Национальным Сходом, а кто менее имеет реальных полномочий, те они уже наблизились один до одного?
Тяжко сказать. Я думаю, что все-таки Державная Дума, конечно, имеет больше полномочий и, махчима, по неких пытаниях, у тем лику и какие имеют там державные значения, да, у Российской Державной Думы можно чуть оппозиционные думки и больше того, так бы мовить, оппозиционные партии российские, да, и они могут выказывать свою позицию солидарно, да. Принамсі, ранее, при минулом складе Державной Думы, и «Справедливая Россия», и либерально-демократичные партии, и коммунисты час от часу выступали у Хаврусе супрот неких инициатив «Одиной России» и Кремля, да. Я не выключаю, что и у этой Державной Думе я не буду выступать о таким Хаврусе. Одиное питание, что это за проблемы, по яких я не буду объединяться. Да, тех это проблемы, которые будут потребовать простой большести для принятия решений. Тех это будут проблемы, которые потребуют конституционной большести. Да. Коли просто простой большести, то у них все одно нема никаких шансов, потому что навод при том, что «Одиная Россия» набрала меньше половы голосов на этих выборах, это уже зараз видовочно, все одно у парламенте у нее будет простая большесть.
А Виктор, насколько удельники выборчей кампании у России выкористовывали у своих агитационных программах тему интеграции с Беларусью, тему евразийского связу? И какая была реакция людей на, и какая вогуле реакция людей на эту тему теперь у России?
Ну, мы ведаем, что эту тему завжди выкористовывают коммунисты и Кремль, да, и эта кампания фактически ничем не отрознивалась в этом плане. Махчима, коммунисты меньше, чем, звичайно, выкористовывали тему интеграции. Чому? Потому что для них была больше эффективной тема критики панующего режима в России, да, критики «Одиной России», критики политики экономичной, прежде всего, политики Ураду. Яны мерковали и мерковали не беспадставно, что менавіта на гэтым яны змогуць зарабіць больше очков, да, потому что выборщик, и он и так ведает, что, например, коммунисты завжди выступали за интеграцию с Беларусью. И коли гэта агучыць у Шарховы там 186 раз, то наўрад ці ты атрымаеш некія дадатковыя галасы. Тому уся кампанія гэта перадвыбарчая у Державную Думу, яна будавалася просто на інших, на абмеркаванні інших питань, чым інтэграцыя. Владимир Путін спрабаваў граць на гэтым полі, мы ведаем ягоныя інтэграцыйныя заявы, інтэграцыйныя ініцыятывы. Мы памятаем, што недавно Россия зарабила крок в бок, да, подписавшей черговую домову по коштах на газ. Безумовно, это не засталось незауваженным у России, але я б не сказал, что это не моцно поуплывало на выборщиков. Як мы бачим по выниках «Одиной России», «Одиной России» треба было и Владимиру Путину, и Дмитрию Медведеву треба было так само выкористовывать некие іншие темы для агитации, чем интеграция с Беларусью. Бо гэта тема, по якой у российском грамадстве есть пэўны консенсус. Да, и тут не заробишь додатковых очков.
А скажите, а те есть люди у России, которые выступают супроти евразийского связу?
Нет, безумовно, что такие люди есть. Безумовно, что есть люди, которые, как зараз популярны у России, в певных колах лозунг «Хопить кормить Кавказ», да, то также есть и певные колы людей, которые кажут, что «Хопить кормить Беларусь» и Александр Лукашенко. Безумовно. Але у этой кампании передвыборчей, яны были поза межами этой передвыборчей кампании, да, потому что этой позиции притримуются, прежде всего, такие правые силы. Ну, например, у особі того ж Бориса Німцова, да, Миколая Рыжкова, якія, але їх партія не була зареєстрована, яна не удзельнічала у выборах, і тому гэты голос, якби і гэтыя позиції не гучалі. Ну і я ще раз кажу, просто гэтая тема так активно не абмярковалася, і ад абмеркавання гэтай тэмы фактично не залежав выбор чалавека, які ішоў, думаў, за каго галасаваць. Бо я думаю, што калі б была мінімальная магчымасць, што гэта можа неяк паўплываць, то партыі выкарыстоўвалі б гэтую тэму. Чаму патлумачу? Таму што я ведаю вельмі шмат людзей, вельмі шмат моіх знаёмых, якія да апошняга вызначаліся, нават ужо едучы на выбарчы ўчастак, да, яны яшчэ не ведалі, за каго будуць галасаваць. Такая складаная сітуацыя была перад гэтымі выбарамі, шмат у каго з людзей, шмат перад кім стаяў складаны выбар. Яны фактично не бачили, за кого можно проголосовать, але йшли на выборы, как проголосовать за когось супроти Единой России. Да? И вот, коли бы эта тема сапраўды была важная, и от яе позиции партии по этой теме нечто залежало, то она подмерковалась.
Ну, назіральнікі адзначаюць парушэнні, якія былі на парламенцкіх выбарах у Расіі. Калі параўноваць з тым, як праходзяць выбары ў Беларусі, ці ёсць паралелі, якія можна правесці?
Я думаю, што можна правесці паралелі, але можна адзначыць і вялікую розніцу. Таму што ўсё ж такі, калі мы гаворым пра Беларусь, то голас тых, хто гаворыць пра парушэнні, гучыць не настолькі моцна, як у Росії. Да, тут фактично, ну, навіть коли казати, що опозиція зараз у Росії, вона досить умовна, що все одно там керівник усіх партій, це Сурков, да, все одно це доволі моцні партії, які мають представництво в парламенті, представництво велике, зараз буде ще більше, і тому безумовно, вони мають певную ступень уплыва і на праваахоўчыя органы, і на прокуратуру. І таму перадвыбарчыя скандалы, звязаныя з парушэннямі, тут безумоўна мацнейшыя, чым у Беларусі, і нават час ад часу маюць нейкія наступствы. Да? Час ад часу прызнаюцца несапраўднымі вынікі на пэўных выбарчых участках і нават на пэўных тэрыторыях. Мы памятаем, каля году назад на мясцовых выбарах у Дагестане, напрыклад, былі адмененыя выбары мэра горада, таму што там былі безумоўныя парушэнні, і на гэтыя парушэнні звярнула ўвагу апазіцыя. Да? У Беларусі такое, в прынцыпе, немагчыма. Вы прадставіце, што, напрыклад, недзе там у Магілеве ці ну, некім у Слуцаку, да, будуць адмененыя нейкія выбары, таму што апазіцыя заявіла пра парушэнні. Да? Гэта немагчыма, а ў Расіі такое зрэдку, але здараецца. Безумоўна, што гэта здараецца тады, калі, хутчэй за ўсё, гэта патрэбна, напрыклад, нейкім элітным групоўкам, да, ці ў рэгіёне, ці ў Маскве, але ўсё адно здараецца, і апазіцыя карыстаецца вот гэтым. У Беларусі гэтага няма, просто апазіцыя не мае такой магчымасці.
На вашу думку, які адбітак гэтая кампанія накладзе на прэзідэнцкую кампанію, якая ўжо фактычна пачалася ў Расіі, наколькі яна будзе прадказальнай?
Я думаю, што пэўны адбітак накладзе, таму што калі вы бачылі, ці нашы слухачы, як выглядаў, напрыклад, Владзімір Пуцін у ноч галасавання, калі ён прыйшоў у штаб Адзінай Расіі, безумоўна, гэта была разгубленасць. Таму што, безумоўна, усе людзі, якія там сабраліся ў гэтым штабе, яны разлічвалі, ну, наўрад ці на паўтарэнне выніку мінулых выбараў. Тады, нагадаю, Адзіная Расія набрала 64%. Да? Але ўсё адно, калі Пуцін прыйшоў у штаб, Адзіная Расія набірала тады на той момант недзе толькі 45% галасоў. Да? І нават зараз, калі яны амаль дацягнулі да 50, ўсё адно зразумела, што выбарчая кампанія прэзідэнцкая будзе значна складаней, чым меркавалася. Тут ужо ў Маскве, ў Расіі загаварылі, што Пуцін разумее, што цалкам магчымы другі тур. Да? Ніхто яшчэ пакуль што не сумніваецца ў ягонай канчатковай перамозе на гэтых выбарах, але словы другі тур ўжо гучаць. І гэта, безумоўна, вялікі мінус для Пуціна. Увесь імідж, якога зараз будуецца на ідэі таго, што акрамя яго няма нікога, хто можа цягнуць гэты воз. Да? А выбары ў Дзярждуму паказалі, што безумоўна ёсць, что значная частка громадства стомилась от такого існования одной керующей силы, да, одной партии. И когда люди стомились от одной партии, так чему бы не стомиться от одного человека, в данном выпадку от Владимира Путина. Безумовно, Путин все это разумеет. Больше того, уверены, что у Кремля есть выники неких закрытых социологических исследований, которые малюют правдную картину. Да? И это, безумовно, примусит задуматься и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. Я думаю, что в ближайший час будут некие кроки, такие жвавые кроки, резкие, капнек, схилить вот этот протестный электорат все-таки на бок улада, на бок Владимира Путина, принамси полную частку электората, как не допустить двух туров на президентских выборах.
Гостем «Свободы» был редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович.
Где вы были, коли распался Советский Союз?
Время вот переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» была один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать годов тому могутная империя распалася, и на ее месте возникли новые державы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект 29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей.
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 5 снежня. В Литву проезжая дзярсакратар США Гиллари Клинтон, якая повинна выказать подтрымку демократичным силам постсоветских краинов на усход от Литвы. Клинтон повинна взять удел у сустрэчы министра Украины АБСЭ. Российская улада прошла пик своей подтримки. Одиная Россия на парламентских выборах стратила конституционную большесть. Политвязень Миколай Статкевич закликает провести акции солидарности у годовину разгона площади и створить широкий народный рух за вольные выборы. Жонка президента Польши Ганна Комаровская дослала лист жонцы былого кандидата на президента Андрея Санникова Ирине Халіб. Автомобильное паливо подорожало у Беларуси сёлета 11 раз. Эксперты чакают, что поступово его цена будет доведена до российского узровню. Премьер России Путин у сувязи с набытием белорусского предприемства пропоновал керовнику «Газпрому» Алексею Миллеру удвоя подвысить узровень заробков на Белтрансгазе. Сергея Коваленко снова судят за вывешивание национальных стягов у Витебску. У Менску за мяжой протягивается кампания протесту супроць смяротного покарания, вынесенного обвинувачным за теракт у Менским метро. Як вы чули, Миколай Статкевич закликает провести акции солидарности у годовину разгону площади. Жонка польского президента подтримала Андрея Санникова. Лидера Молодого фронта Змитра Дашкевич витая отзначение коллегами годовины Слуцкого паустання. До правооборонца Леся Беляцкого збирается адвокат. Далее наш корреспондент Олег Грузделович, який сочить за лёсом политвязнев.
Былый кандидат на президента Миколай Статкевич дослал со шкловской колонии артикул, який был змешан на сайте Статкевич.орг. Политик пишет про нездольность керовного режима в Беларуси одолеть экономичный и политический кризис, який вядзе, на его думку, до страты незалежности и резкого падения узровню життя громадян в Беларуси. С фазы псевдоразвития режим перешел до фазы назапашивания пазык и продажу наибольш ликвидных активов для своего захования на некий додатковый час, пишет Миколай Статкевич у артикуля «КАП выйти из тупика» и пропонует створить широкий рух, здольный переломать ситуацию у бок демократии. Грунтом этого руху, на думку Статкевича, может стать инициатива «За свободные выборы», за якую голосовали удельники митингу 19 снежня 2010 года на Кастрычинской площади. Миколай Статкевич пропонует означить годовину тих подей приходом об 18 године до церквов и костелов со зничками. Об 22 године, когда начался разгон митингу на площади Незалежности, политик закликает запалить знички у кватерах домов. Жонка президента Польши Бранислава Комаровского Ганна Комаровская дослала лист жонцы былого кандидата на президента Андрея Санникова Ирине Халіб. Автор листа згадывая подзею Польши у часы военного становища, коли семьи польских змагаров за свободу и демократию так само зведали арешты своих родных. Ірина Халіп зачитала витримку з листа Ганни Комаровської.
Ми у Польщі не приймаємо такі дії режиму, як позбавлення волі у якості інструмента політичної боротьби. Ми добре відомо про льос Андрія Саннікова, як і усіх останніх арештованих 19 січня. Представники польських уладів, громадські діячі і організації осуджають дії білоруських уладів, які порушають базові права і свободи і потребують визволення політичних опонентів Лукашенки.
Андрія Саннікова тепер тримають у Вітебській колонії «Візьба-3». Більш за тиждень Ірина Халіп не отримлювала туль листу від мужа. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича по-ранейшому тримають одиночці Глибоцької турми. А поштовий лист від Дашкевича його невеста Наста Положанка отримала 3 снежня.
Він відає про Молоду фронтовську присягу, вельми устішений, і сказав, що сам був би рад би там опинутися. Написав, що за один день принесли ми моїх 5 листів.
Присягу, про яку згадала Наста Положанка, активісти Молодого фронту приймали 27 листопада у Слуцьку на приступках краєзнавчого музею після мітингу у гонор Слуцького збройного чину. 19 снежня, коли буде означатися годовина площі, активісти Молодого фронту закликають її удільників і громадянів вийти зі знічками на проспект Незалежності, щоб виставляти запалені знічки уздовж проспекту.
Підтримати людей, які знаходяться у в'язниці, просто продемонструвати те, що в цій країні все, що відбувається, це ніяково для людей.
Колеги і свояки збирають Олесю Біляцькому передачу з теплих речей, необхідних у зимовий період, повідомив правоохоронця Володимир Лапкович.
Поки що ніякої інформації немає, ми зараз шукаємо можливості, щоб до його поїхав адвокат, може завтра. Ну і рихтуємо передачу, щоб йому завтра вже в жоді на передачу відвести.
Поводі правоохоронці, попередня скарга на присуд Біляцькому адвокатам уже подадена. Зараз рихтується основна скарга. Керівник «Весни» Олесь Біляцький був осуджений на 4,5 роки зневолення поводі артикулу об несплаті податків. Своєї вини Біляцький не признав. Олександр Лукашенко назвав присуд правоохоронцю м'яким.
Олег Грузділович, кореспонденти «Свободи» сочать за льосом політв'язнів. Апошня книга «Свободи. Один день політв'язня 2009-2011» доступна праз наш сайт свобода.орг.
Гамбурзький рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класиків без скидок і авансів. По гамбурзьким рахунку. На хвалях Радіо Свобода кожну суботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Повтор гэтай перадачы прагучыць у нашым эфіры ва аўторак. Вы таксама можаце ўзяць удзел у дыскусіі на гэтую тэму на сайце «Свабоды». 11 разоў ад пачатку году ў Беларусі даражэла аўтамабільнае паліва. Апошняе падаражанне адразу на 10% адбылося праз некалькі дзён пасля заяваў віцэ-прэм'ера Сергія Румаса пра тое, што на пачатку снежня рост коштаў на бензін і салярку не плануецца. Далей Ігар Карней.
У ноч на 3 снежня бензин «Нормаль-80» подорожел на 500 рублев за литр, а «АЕ-92» и «АЕ-95», а так само диспалево, на 550 рублев. От початку года за 11 разов 80-й бензин вырос у 2,4 разы, 92-й – у 2, 95-й – у 1,8 разов, солярка – у 2,5 разы. Адметна, што апошняму па часе падаражанню папярэднічаў выступ аднаго з кіраўнікоў ураду Сергія Румаса перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Чыноўнік запэўніў, што ад 1 снежня кошты не зменяцца. Удакладненне пра такую верагоднасць 2 снежня Румас праігнараваў, а 3-га падаражанне было пададзена як факт.
Што касаецца канкрэтнага змянення цэн в декабре, Белнефтехім внёс такія прадлажэнні, правіцельства рассматрываць рішэнне, пока нікакой не прынята. 1 декабря цены не увеличатся.
Аўтааматараў падобная няпэўнасць з коштамі абурае. Большая частка насельніцтва у выніку трохразовай дэвальвацыі нацыянальнай валюты істотна страціла ў прыбытках, і любая карэкціроўка цэнаў у бок іх росту вядзе да яшчэ большага збяднення.
Вельмі важная тэма гэта бензін, таму што ён таксама становіцца больш дарагім. З часоў, калі ён каштаваў менш, змогуць параўнаць, колькі можна было купіць 2 гады назад і колькі цяпер.
Чых інтарэс само па сябе рашэнне падняць. В каких случаях надо принимать такие решения, и кому они интересны, кому нет. Но здесь накладывается таможенный союз, как оно соотносится с другим, и кризис.
Між тым, эксперты не сумняются, что кошты на паливо будут подвышаться еще не один раз. Чыноўнікі даюць зразумець, што задача на перспектыву – выйсці на цэнавыя паказнікі прынамсі Расіі, дзе літр самага папулярнага бензіну АЕ-92 вагаецца ў межах 90 цэнтаў. При такім раскладзе, кажа фінансавы аналітык Андрэй Карпунін, можна чакаць, што ў Беларусі кошт на 92-й бензін мусіць усталявацца ў межах 7500-8000 рублёў за літр.
Не раз падаражаць бензін, потому што если літр 92-го в Подмосковье стоит 27 рублей российских, то пересчитываем и выходим на какую цену? Где-нибудь 7500. И мы должны прекрасно понимать, что эти 7500 должны установиться у нас вот именно в отведенный период устранения диспаритета цен. То есть до конца года.
Цяперашний диспаритет ценов, как заявляет вице-премьер Сергей Румас, спрыяе массовому вывозу палива с Беларуси с мэтой его перепродажу. И заплюшить в очи на это урад не избирается.
Учитывая то, что мы не находимся в замкнутой экономике, ежедневно таможенные органы фиксируют эти многочисленные очереди на границе и вывоз топлива как в баках грузовиков, так и в бензобаках личного автомобильного транспорта. Все это происходит только по одной причине – сохраняется значительная разница в цене топлива. Поэтому рецепт, наверное, один – постепенное приведение цен до уровня, который делает массовый вывоз топлива нецелесообразным.
Резко подвысить кошты на паливо, не дозволяя погроза социального выбуху. Чиновники добро памятают одразу 30-процентное подвышение цен на паливо сёлета у червени, выником якого стала массовая акция «Стоп бензин». По подліках ініцыятараў пратэсту на колах, больш за 1500 аўтамабіляў на некалькі гадзінаў блакавалі цэнтр Менска, і ўладам нічога не засталося, як адкруціць кошты ў сярэднім на 15%. У інтэрнэце ўжо з'явіліся заклікі аналагічным чынам адказаць на чарговае падвышэнне. Аднак падкрэсліваецца, што сцэнар акцыі будуць фармаваць самі патэнцыйныя ўдзельнікі.
Ігар Карней. Сённяшняя акцыя бензіна, якая планавалася ў цэнтры Менску, не адбылася. Сёння 220-я гадавіна смерці Вольфганга Амадэя Моцарта. Вялікі аўстрыйскі кампазітар памёр у Вене 5 снежня 1791 году. І на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру я прапаную паслухаць фрагмент ягонай 40-й сімфоніі. Слухайце Моцарта і заставайцеся са свабодай. Thank you.